требует немедленного освобождения задержанных.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы рассказываем о лечении межпозвонковых грыж с помощью движения на тренажерах. Мы не раз рассказывали об остеохондрозе, и, что неудивительно, это одно из распространеннейших заболеваний, но ранее мы в основном говорили о хирургии. Сегодня мы расскажем о лечебной физкультуре. Хотя это и не совсем адекватное понятие, но с терминами мы еще разберемся. У нас в студии сегодня Сергей Михайлович Бубновский, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой функционального восстановления и физической реабилитации Московского института открытого образования, главный врач Центра кинезиотерапии в Сокольниках. Вот, Сергей Михайлович, насколько мне известно, кинезиотерапия – это ваш термин. Что вы в нем вкладываете?
Ну, термин я возродил, будем так говорить, потому что я занимаюсь лечением хронических заболеваний позвоночника и суставов с помощью движений. То есть я считаю, что эти заболевания, относящиеся по международной классификации болезней к группе костно-мышечных заболеваний, лечатся только упражнениями или правильными движениями. Но сегодня существует официально только одно подразделение в медицине, относящееся к лечебным действиям с помощью движений, это ЛФК. Но лечебная физкультура для меня является каким-то непонятным термином, потому что я не понимаю, как можно лечить лечебной физической культурой. Она должна быть физической культурой, и все. Есть реабилитация, но он тоже не входит в нашу транскрипцию профессии. Это, как бы сказать, вольный термин. И чтобы, а так как я вышел на лечение глубоких и сложных заболеваний позвоночника и суставов, полученных в результате жизни, в результате травм, и применяя для этого специальные тренажеры, специальные технологии, то надо было подобрать какой-то адекватный термин. Вот считаю, что один из терминов давно забытых – кинезитерапия, то есть кинезис – это движение, терапия, лечение, то есть лечение движением, с использованием разного рода тренажеров, как в условиях зала специально оборудованного, так и в условиях постели, если это в больнице, является наиболее адекватным для этого термином, который, с одной стороны, выделяется как основной термин, то есть кинезиотерапия, то есть если ты ко мне приходишь лечить боли в спине или в суставах, то я тебе назначаю сначала свою терапию, а уж потом там таблетки, массажи, иголки. На сегодняшний момент, если относиться к ЛФК, то она назначается в результате лечения боли в спине в других клиниках или медицинских подразделениях как сопутствующая, так сказать, дополнительная мероприятия. То есть сначала идут там таблетки, уколы какие-то, и в конце ЛФК массаж. Я всегда спрашиваю больного, который имеет в своем анамнезе в графе лечебные манипуляции слово ЛФК, говорю, что с тобой делали? Да ничего. Я говорю, ножка влево, ножка вправо. Ну, в принципе, да. В кинезитерапии лечение движением является основным, потому что других способов лечения опорно-двигательной системы, имеющей патологии, нет и не будет никогда.
Это очень такое суровое заявление. А что вас привело к этому? Почему вы считаете, что лечить сустав можно только движением?
Ну вот я для примера скажу. Есть сердечно-сосудистая патология. Есть бронхолегочная патология. Вы не врач, вы понимаете, что кардиолог сердце без сосудов лечить не может, так ведь? Так же, как пульмонолог легкий без бронхов, потому что это единая система и не рассматривается одно без другого. То есть сочетание одно с другим дополняет друг друга. В медицине, в международной классификации болезней, все заболевания, так называемые остеохондрозы, артрозы, сколиозы, относятся к группе костно-мышечной патологии. То есть кости и мышцы, как единый механизм. А теперь, пожалуйста, найдите мне хоть одно врачебное заключение любой клинической больницы, занимающейся лечением опорно-двигательного аппарата, хоть слово про мышцы. Вы найдете слово остеохондроз, остеохондроз. Остео – кость, хондроз – хрящ. То есть состояние костей и хрящей, где будут всячески обмусоливаться, окружаться всякими сложными терминами грыжи, спондилолистезы, спондилезы. То есть это опять кости, костьми, в костях, на костях и так далее.
Ну и хрящ.
Да, ну и хрящ, конечно. И ни одно слово про мышцы. А ведь результатом патологии тех же межпозвонковых дисков является, вернее, причиной патологии является именно мышечная несостоятельность. То есть мышцы питают диски. Мышцы являются...
Но питают на самом деле сосуды, которые в этих мышцах проходят.
Ну, да, ну, естественно, есть такой механизм активная диффузия. То есть когда мышца работает, по ней, по ее сосудам, а все сосуды тела человека находятся в мышцах, идут необходимые вещества для питания костей, хрящей, для восстановления питания околопозвоночных тканей, микроциркуляции. И этим занимаются только мышцы, глубокие мышцы позвоночника. Если мы говорим о позвоночнике, их порядка 90. И на каждый позвоночно-двигательный сегмент, то есть два позвонка и между ними диск, влияют до 20 глубоких мышц позвоночника.
Мышцы, они маленькие такие, да?
Они очень маленькие, но между двумя позвонками, пару сантиметров. И вот они не изучаются вовсе никем. Кроме кинезитерапевтов, которые считают, что это причина болезни, и результаты нашего лечения дают необходимые результаты для больного. Что больной хочет?
И доказательства данной концепции.
Доказательства данной концепции, анатомия, физиология, патоанатомия, другие медицинские науки давно уже доказали, что действительно с болезнью опорно-двигательной системы или костно-мышечной системы, об этом говорят и американские исследователи, и европейские, продвинутые, как я называю, исследователи, что можно лечить только упражнениями. Вопрос, какими? Как, чтобы, не навредить, не испортить, учесть сопутствующие заболевания, учесть, что человек вообще тяжелее, авторучки в жизни ничего не поднимал, там, лет до 60. И учесть то, что каждый, 9 врачей из 10 при болях в спине пациенту говорят, покой, не шевелись, носи корсет. А ему хочется жить. Копаться на грядке, в огороде, чтобы не хвататься за спину. Заниматься горными лыжами или большим теннисом и не хвататься за спину, за суставы. Таблетки, запреты, корсеты этого обеспечить не могут. Кинезитерапия это обеспечивает.
Ну, тогда давайте разберем поподробнее, что же это включает в себя. Ну, во-первых, для удобства наших слушателей мы перечислим те заболевания, которые являются... Ну, главенствующими в той патологии, за которую вы берете. Это остеохондроз, как я уже поняла, еще что?
Ну, остеохондроз, как остеохондроз, вообще термин применяется практически только в России. Это
неправильный термин. Мы уже рассказывали нашим слушателям,
да.
Что...
Ну, остеохондроз, ну ладно, мы так привыкли, говорю, когда остеохондроз, это боли в спине. Или боли в позвоночнике. Но остеохондроз есть со смещением дисков, спондилолистез. Остеохондроз с грыжами межпозвонковыми. Это осложнение. Ну, пожалуй, еще сколиозы, нарушение осанки. Вот основная, так сказать, масса заболеваний, которыми человечество начинает активно страдать после 30 лет. Я вообще считаю, что это самое распространенное заболевание века, и остальные заболевания идут на втором-третьем месте. Вот у нас, допустим, говорят, максимальное число смертей приходится на сердечно-сосудистые заболевания. Но это вторая причина. Первая причина – мышечная недостаточность, из-за которой развивается сердечная недостаточность. Но из-за слабых мышц человек не умирает быстро, а если сосуды не работает, он умирает, может, мгновенно. Поэтому часто причиной смерти является, так сказать, непроходимость сосудов. А непроходимость сосудов идет из-за мышечной недостаточности. Поэтому именно остеохондрозы, как заболевание, конечная причина имеет мышечную несостоятельность. Или, наоборот, перегрузка этих мышц. Например, что наблюдается в большом спорте.
Да, но сейчас мы должны прерваться на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
А мы возвращаемся. возвращаемся к нашей теме. Вот вы говорили о большом спорте. Я, кстати, хотела бы сказать слушателям, что Сергей Михайлович у нас спортивный врач команды «Париж-Дакар».
Полевой врач, я так,
полевой врач.
Я так называю, да, член команды.
Да, то есть вы одновременно водитель?
Нет, нет, я штурман.
Штурман.
Штурман в своей машине, в которой передвигаюсь по пустыне Сахара.
Ну вот, и очевидно, в спортивной медицине достаточно часто встает вопрос о травме, о каком-то переломе либо конечности, либо даже позвоночника. В принципе, ведь ваша методика, насколько я понимаю, она годится и для восстановительного лечения после травм, не только при хронических заболеваниях.
Но дело в том, что не просто годится. Я доказал, участвуя уже в 3 Дакарах, что правильное понимание опорно-двигательной системы, его функционирование, вот именно тех мышц, тех связок, тех сосудов, которые в этих мышцах, понимание костей, хрящей, привело к тому, что я фактически за эти 3 года спас как минимум 5 пилотов от инвалидной коляски. То есть пилоты получили позвоночно-спинномозговые травмы во время ралли. То есть в любом другом случае любой другой врач укладывал его в носилки. Вот в этом году был яркий пример с Сергеем Савосиным из экипажа Чайгина. И отправлял на операцию. А там привинчили позвонки между собой, и он получал 2-ю группу инвалидности. Если он будет после этого ходить, его счастье. Часто и не ходят. Мне удалось без всяких пластин, без всяких шурупов создать возможность восстановления кровотока с помощью упражнений в полевых условиях. Для этого я применял специальные технологии как руками, так, как дыханием, так и специальными упражнениями в острой стадии, в острой болевой стадии. И человек через 1-2 часа после получения травмы, его только что принесли ко мне на руках, вытащив из кабины, садился в грузовик и ехал дальше по бездорожью, по 600-700 километров на протяжении 3 недель. Пока это никто из врачей повторить не мог. Я думаю, не сможет в ближайшее время.
Ну, это очень печально.
Это печально. Но понимаете, в чем дело? Надо быть смелым, брать ответственность на себя. Таких врачей не так много.
А в чем вот идеология вашего вмешательства? Вот у человека, скажем, компрессионный перелом позвоночника. Там, естественно, начинается отек, там, естественно, начинается гипоксия тканей. Вы говорите о том, что вы заставляете человека дышать правильно, вы, очевидно, осуществляете какой-то массаж. А в чем идея? Что заставляет вас делать такой, а не другой выбор воздействия?
Ну, вы правильно сказали, гипоксия ткани. То есть произошел перелом позвонков, там 1 или 2, иногда и 3. Сами переломы позвонков меня не волнуют, потому что кости не болят. Ну, подумаешь, он развалился. Он не торчит наружу, кровь не брызжет, то есть нет кровотечения, слава богу. А вот гематома, то есть спазм, компрессия мышц выводит ткани на состояние гипоксии, когда кровь не идет и возникает их голод. И они, так сказать, становятся мертвыми. И что ведет к разрушению сосудистого русла в этой зоне и выключению потом нервных путей и так далее. Так вот, моя задача убрать этот спазм. Ну, вот так же, как судорогу в ноге икроножной. Вы же не будете отрезать ногу, когда судорога икру свело. Вы начинаете ее разминать, растягивать, причем делать это через боль. С позвоночником это намного сложнее, потому что это действительно в твоих руках жизнь человека. Но так как, естественно, с пилотами я провожу предварительные работы, они знают мои технологии, не боятся меня, я достаточно смело работаю со спазмами и помогаю глубокие мышцы позвоночника вывести из состояния спазма или судороги, восстанавливая в них кровообращение. Уходит отек, уходит боль, человек может ехать дальше. Дальше он едет, снова получает травму, потому что она свежая. Его снова выносят из кабины, я снова с ним работаю, и так в течение там нескольких этапов. Но самое интересное то, что в конце этапа, благодаря вот этим моим воздействиям, я, грубо говоря, растягиваю глубокие мышцы, а они их бьют снова. Я растягиваю, они бьют. Мышцы становятся крепче. И порой гонщик, получивший тяжелейшую компрессионно-спиномозговую травму, приезжает в состоянии достаточно благополучном. И не все врачи в это могут поверить, пока не увидят снимки со свежим переломом. В этом году, допустим, Сергей Решетников получил 3-й компрессионный перелом в течение 2 лет. Но об этом мы уже не говорили, потому что он продолжал ехать. Сергея Савосина, к сожалению, мне не удалось вытащить. из кабины, потому что машина развалилась, и французы на вертолете сразу отправили на большую землю. Но когда я его смотрел в лагере на биваке и сказал французам, дайте мне его надень, пока вертолет не прилетит, я ему помогу встать, они сказали, если ты дотронешься до него, мы команду дисквалифицируем. Вот такие варвары оказались они. И потом, когда немцы уже отвезли в Германию, хотели оперировать, провели симпозиум, там все врачи, профессура, я понимаю, в чем дело, посмотрев снимки, поработав с Сергеем, когда он еще лежал на носилке, я все-таки умудрился его потрогать, я сказал, что привозите его в Москву. И вот привезли ко мне в центр Сокольники, через 4 дня он уходил без костылей. Об этом, кстати, показывали по Первому каналу, по РЕН-ТВ, по ТВ-6 спортканал. Поэтому это, так сказать, уже сейчас не вызывает удивления, когда это уже 5-й случай. Когда я первый раз вытащил Андрюшу Макеева из такой травмы, все подумали, что это случайность. Дали мне приз, да, бедуина. А когда потом посыпались ребята...
Но ведь отдаленные последствия ведь могут быть какими-то непредсказуемыми. Простите, поймите меня правильно, все-таки все мое естество бывшего врача, оно, конечно, заставляет меня относиться с осторожностью к таким твердым и решительным утверждениям. Действительно, чему нас учат семья и школа? Если перелом, мы должны обеспечить иммобилизацию, то есть неподвижность. Вы говорите «нет».
Вот. Нет, перелом трубчатых костей, конечно. Нет, конечно. Мы говорим перелом позвоночника, да. Компрессионный. Угу. Это часто можно упасть вот в быту на да, пятую точку и сломать позвоночник
особенно
легко.
С возрастом.
Да. Так вот, вы правильно сказали, что будет потом. Я занимаюсь управлением здоровья. То есть это осознанная деятельность, основанная на знании анатомии, физиологии, вообще биомеханики человека. Когда же его укладывают на носилки, сказать, само заживет, ты не шевелись, не вези себя хрустальная ваза. Управление здоровьем выходит из-под управления сознанием. Типа, само заживет. Как заживет? Вот так или эдак? А мне хочется конкретно управлять им. И зная процессы, происходящие в спазмированных или зажатых мышцах, я восстанавливаю кровообращение с помощью, конечно, самого пострадавшего, ибо если он не будет включаться в режим реабилитации, я ему не смогу помочь. И тогда мы управляем и контролируем каждый шаг. А вы знаете, Анохин, наш великий физиолог, сказал про компенсирующую систему организма. Поэтому главное умение их включить. Анохин не сказал, как, вот мне удалось создать целую науку.
Ну, чтобы и вы вслед за Анохиным не отмолчались, скажите нам, пожалуйста,
как. У меня масса работ, монографий, научных трудов, посвященных этим темам.
Ну, если просто...
А для просто человека я могу сказать так. Если ты упал и серьезно ушибся, но при этом у тебя нет острого кровотечения видимого, как говорится, не торчат кости наружу, но очень сильно болит спина, причем до отключения ног. Ты не лежи, не жди, когда тебе сделают обезболивающий укол. Начни шевелиться. То есть ходи, допустим, на четвереньках. И каждое движение сопровождай выдохом. То есть дыши низом живота. Как собака. Ну, не буду по радио говорить. И через боль. Ибо боль – это друг. Со знаком минус, но друг. Не будет боли, человек может помереть сразу. Боль предупреждает о тех или иных неполадках. И человек начинает ходить при острой боли в спине. Острая радикулит, там, люмбага, ишиаз, как раньше называли. Сейчас осложнение грыжи, якобы грыжа виновата в болевых синдромах. Но не в этом дело. Острая боль в спине. Не лежи. Не коли в себя обезболивающие уколы. Ты выключаешь саморегуляцию. Ты делаешь протез своей саморегуляции. Если же ты начнешь двигаться на четвереньках, я говорю всегда, помой полы, залезь под диван, достань все игрушки. Они сначала смеются, а потом, когда поползают у меня в зале на четвереньках, ну, колени, руки, и через 20 минут вдруг встают и улыбаются. Без всяких таблеток. Заболела снова через какое-то время, снова ложись. Ну, если к этому применять еще холодные компрессы, что ускоряет снятие отеков и болевых синдромов, ну, по принципу, синяк под глазом, что будешь прикладывать, тепло или холод? Ну, даже ребенок скажет, что холод. Ну, вот представьте, что острая боль в спине – это тоже синяк, это воспаление. Воспаление – это не переохлаждение, часто путают. Воспаление – это нарушение микроциркуляции, это внутренние отеки, спазмы. И когда на холод прикладываешь, там ускоряется кровоток и снимается боль. Но ему надо помочь. болевому синдрому. Вывести его из тела через суставы. Боль надо дренировать, а не кормить ее таблетками и страхом. Ведь человек, прежде всего, боится боли.
Да. И это мне напоминает о том, что первая ваша специальность имела отношение к психотерапии, да?
Да, я психиатр и психотерапевт. Я работал в доме для престарелых в больнице Кащенко. И могу сказать, что побывав на этой практике, я могу сказать одну вещь. Жизнь проигрывает тот, кто не подготовил себя к старости. А старость – это не возраст, а потеря мышечной ткани, которая начинается где-то с 22 лет. То есть, если за мышцами правильно следить, ухаживать, то сделать элементарные гимнастические упражнения, только по определенной системе, и не позволять себе мышцам атрофироваться, тогда не будет сосудистых заболеваний. Тогда мы можем жить долго-долго без посторонней помощи. А сейчас ведь к 60 годам человек теряет до 50% мышц. Значит, получает автоматически хондрозы, ишемические болезни сердца, там, миомы, аденомы, ну и всякую эту.
Гиподинамия, да. Это, конечно, бич 21-го и 20-го.
Даже не гиподинамия, а гипокинезия, то есть недостаток напряжения, то есть силовых усилий. А гиподинамия мне часто приходит домохозяин, говорит, я весь день на ногах. Я говорю, суета, суеты, томление духа, как говорил Экклесиаст. Ко мне приходят спортсмены с грыжами, удивляются. Сергей Михайлович, я же спортом занимаюсь, теннисом, футболом. Почему у меня грыжи? Я говорю, ты путаешь эксплуатацию с профилактикой. Профилактика – это снять напряжение с уставших мышц с помощью упражнения, растягивая эти мышцы.
То есть именно растяжение. Упражнение на растяжение.
Стретчинг – модный термин. Растяжение. Но растяжение обязательно через боль, обязательно с правильным выдохом. Вот такие нюансы есть.
Я думаю, что мы должны будем рассказать все-таки про правильный выдох, чтобы нас, не дай бог, неправильно не могли понять. То есть чтобы нас поняли обязательно правильно. Но вот... что меня задело? Вот вы говорите... Весь день на ногах не помогает. Но ведь и далеко не у всех есть под пуком тренажерный зал с такими правильными блоками и на растяжение, и правильными тренажерами. А что делать человеку в быту, как ему правильно себя напрягать?
Ну, вообще, самый лучший тренажер универсальный – это собственное тело человека, состоящее из 700 мышц, которые крепятся к рычагам, костям, между которыми есть суставы – это блоки. И поэтому есть три этажа тела. Это первый этаж – ноги, второй этаж – живот, и третий этаж – руки и плечи. Поэтому, если ты будешь регулярно отжиматься, приседать и делать упражнения на пресс в домашних условиях, ну, каждое упражнение, допустим, по 10, ты будешь хорошее заниматься профилактикой. Но после этого надо обязательно растянуться.
Спасибо. А сейчас я напоминаю, что у нас в гостях Сергей Михайлович Бубновский. И перед тем, как мы уйдем на новости, я должна сделать объявление, что в 18 часов будет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Зачем нужна жена?». Гости – первый заместитель директора Государственного музея Востока Татьяна Метакса, фотохудожник Екатерина Рождественская и главный редактор журнала «Эксквайр» Филипп Бахтин, а также семейный психолог Михаил Лобковский.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В республике Коми на месте падения вертолета Ми-8 обнаружены тела всех шестерых погибших, сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС. Вертолет Ми-8 компании «Газпром-Авиа» исчез на пути в Ухту в среду. На его борту находились 5 членов экипажа и 1 пассажир. В Нижнем Новгороде милиция сорвала проведение несанкционированного властями марша несогласных. Площадь Горького, где проходила акция, была оцеплена бойцами ОМОНа. Проводились массовые задержания. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», людей избивали, заталкивали в автобусы и увозили. Среди задержанных активистка Объединенного гражданского фронта, главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович, председателя общества российско-чеченской дружбы Станислав Дмитриевский, член оргкомитета марша Илья Шамазов и Юрий Староверов, лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов. В Белоруссии в преддверии Дня воли, который отмечается в воскресенье, задержаны десятки сторонников оппозиции. В горах Веденского района Чечни в бою между военнослужащими батальона «Восток» и группой маджахедов убиты 4 боевика. Как сообщил командир батальона Сулин Ямадаев, среди военнослужащих потерь нет.
Перестрелка произошла сегодня утром в окрестностях селения Тазен-Кале, где была обнаружена группа из 10 боевиков. Идет поиск скрывшихся маджахедов. В Багдаде сегодня в результате взрыва погибли по меньшей мере 5 человек, еще несколько ранены. Смертник взорвал заминированный автомобиль у полицейского участка в багдадском районе Дора, населенном преимущественно суннитами. Большинство погибших — полицейские. Вчера в Багдаде было совершено покушение на вице-премьера Ирака, суннита Салама Аз-Зубайи. Он получил тяжелые ранения. Военные корабли Ирана захватили 15 британских военных моряков. Инцидент произошел в территориальных водах Ирака.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть, ведет Ольга Беклемищева, и мы продолжаем наш разговор с Сергеем Бубновским о том, как лечить при помощи движения. Но сейчас, как вы знаете, во второй части нашей программы мы открываем наш телефон прямого эфира. Его номер 8 800 222 12. Вы можете позвонить к нам в студию и спросить моего гостя о том, о чем, естественно, хотите. Но я прошу придерживаться, конечно, темы нашей программы. А она, я напоминаю, это лечение позвоночника с помощью движений. А сейчас с новостями медицины вас познакомит Марк Крутов.
Эпидемия гриппа пошла на убыль. В США и большинстве стран Западной Европы отмечено снижение заболеваемости гриппом. Только в Дании заболеваемость еще растет. В России заболеваемость также незначительно выросла в 20 городах. Впрочем, в Россию грипп традиционно приходит в среднем на неделю позже, чем в Европу, и, соответственно, позже уходит. Можно сказать, что эпидсезон 2006-2007 года подходит к концу, причем заболеваемость и смертность от гриппа в этом сезоне не превысили средних величин, и пандемии не случилось. Возможно, в Европе вернутся к практике стандартных тонзиллэктомий. К такому выводу подталкивает исследование финских врачей, выполненное на 70 пациентах с рецидивирующими стрептококковыми фарингитами. Половине этих пациентов незамедлительно сделали операцию по тонзиллэктомии, удаление гланд. Половину лечили консервативно. Отдаленные результаты у больных после удаления гланд были значительно лучше. Следует напомнить, что еще 30 лет назад тонзиллэктомия была самой часто рекомендуемой операцией при фарингитах, особенно в детском возрасте. Потом, в течение 10 лет, считалось, что консервативная терапия предпочтительнее. И вот сейчас снова обсуждается возврат к тактике тонзиллэктомии. Невольно возникает аналогия с модными тенденциями. Новое – это хорошо забытое старое. Привычка пить чай или кофе снижает риск сердечно-сосудистой смертности у пожилых людей. К такому выводу пришли доктор Джеймс Гринберг с коллегами из Бруклинского колледжа Нью-Йоркского городского университета. В течение 2 лет они с помощью опросника определяли уровень употребления чая или кофе у 6500 человек в возрасте от 32 до 86 лет, не страдавших исходной сердечно-сосудистой патологией. Оказалось, что у лиц старше 65 лет потребление кофеин, содержащих напитков, обратно связано с риском сердечной и коронарной смертности. При этом для лиц моложе 65 лет этот защитный эффект кофеина не наблюдался. Конституционный суд России признал незаконным ограничение максимального размера пособий по беременности и родам. Процесс был инициирован жительницей города Сарова Татьяной Барыкиной, которая указала на противоречие закона о бюджете социального страхования за 2002 год закону о госпособиях, по которому выплаты по беременности и родам должны быть равны среднему заработку женщины. А именно с 2002 года было введено верхнее ограничение данного пособия, составляющее сейчас 11 700 рублей. Назначение пособия по беременности и родам, подчеркнул Конституционный суд, состоит в том числе в создании благоприятных условий для рождения детей. Суд обязал законодателей в течение 6-месячного срока разработать новую систему выплат. Представители Госдумы назвали решение Конституционного суда абсолютно справедливым, но признали, что фонду социального страхования будет тяжело. Отставка Михаила Зурабова снова не состоялась. Напомним, что депутаты «Единой России» объявляли бойкот министру Минздравсоцразвития Зурабову за срыв программы дополнительного лекарственного обеспечения и требовали до 20 марта предоставить в Госдуму план действий по преодолению лекарственного кризиса, угрожая в противном случае потребовать отставки министра. 23 марта в рамках правительственного часа состоялось выступление министра Зурабова, который отказался уйти в отставку, так как «моя отставка не может решить этот вопрос». По мнению министра, в сложившемся положении никто не виноват, так как кризис в системе дополнительного лекарственного обеспечения носит исключительно финансовый характер, а нормализация поставок лекарств в регионы уже обеспечена. Михаил Зурабов попросил у депутатов еще 3 недели для полной нормализации ситуации. По словам министра, до сих пор из бюджета на медицину выделяются очень скромные цифры. Так, если в Европе на одного человека государством закупается лекарств на 300 евро, то в России на 46 евро.
Итак, мы снова в студии, снова программа «Ваше здоровье». До нас уже дозвонились слушатели. Первым позвонил Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня к вам 3 вопроса. Я хотел бы, значит, узнать, как бывший ваш коллега, лечите ли вы грыжи? Второй вопрос. Сможете ли вы помочь при помощи ваших методов при псориазе? И как к вам попасть?
Спасибо, Сергей Михайлович. Первый вопрос. Лечите ли вы грыжи?
Ну, я так понимаю, грыжи позвоночника.
Ну, естественно.
Потому что вообще есть путаница терминов. Часто ассоциируют грыжу позвоночника с грыжей пупочной. Если грыжа пупочная или паховая – это выпячивание чего-то целого, то грыжа позвоночника – это не выпячивание, не ущемление нерва, как пытаются убедить невропатологи, нейрохирурги, заставляя человека идти на операционный стол. Это разрушение диска в результате дегенерации. Слово «дегенерация», «дистрофия» описаны в любом правильном заключении рентгенолога. Да, мы лечим это состояние, грыжа уходит без всяких операций, человек восстанавливает полноценную работоспособность без ограничений в этой возможности двигаться, будь то теннис, будь то горные лыжи, будь то даже парашютный спорт. Что касается псориаза, то это заболевание из другой, так сказать, среды, но так как у нас много больных с болями в позвоночнике имеется как сопутствующее заболевание псориаз, я могу сказать одно, что правильный микроклимат для этого при этом заболевании позволяет менее остро проявляться этому заболеванию. Я считаю, это иммунное заболевание, то есть это агрессия собственного организма против собственного организма. Так сложилось, может быть, это результат гриппа или ангины, или каких-то других проблем. Но это уже иммунологи пусть до конца раскрывают эту задачу. Я считаю, что согласен с той концепцией, что антитело не может отличить больную клетку от полубольной клетки. Начинает поедать как болезнь.
Сергей Михайлович, мы рассказывали о псориазе.
Да. Вот, ну, а парк Сокольники, 5-й павильон. Это в самом парке Сокольники, метро Сокольники, находится наш центр. Поэтому псориаз не является противопоказанием для лечения кинезитерапии. То есть лечение с помощью специальных упражнений, разрабатываемых для каждого конкретного человека, ибо нет ни одного похожего течения заболевания. Есть только одинаковое слово, там, грыжа или остеохондроз, как наименование. А вообще строится строго на индивидуальной основе, и наша задача восстановить работоспособность, восстановив микроциркуляцию кровообращения в самом позвоночнике с помощью движений, без которых вылечить позвоночник невозможно.
Но я должна предупредить наших слушателей, что Сергей Михайлович человек спортивный и достаточно жесткий, то есть лечиться у него достаточно больно, как я понимаю.
Да, если моя любимая фраза «каждый среднестатистический пациент ленив, труслив и слаб», то это подчеркивает мою позицию по отношению к человеку, который приходит за помощью к врачу. Но людей, которые готовы потерпеть и потрудиться, в общем-то, достаточно. У меня запись идет на несколько недель вперед. Но ведь главное для больного что? Результат. Результатом нашего лечения восстановление полноценной трудоспособности на том уровне, на котором человек потерял свое здоровье. То есть, конечно, допустим, вылечить человека, впервые имеющего боль в спине в 45-50 лет, намного проще, чем тоже сделать с человеком, которому 75-70 лет, имеющего там кучу сопутствующих заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистые. Но, тем не менее, даже бабушки, дедушки, то есть люди, перевалившие за определенный возраст, с удовольствием занимаются, у нас лечатся семьями. Это не в качестве рекламы. Просто если ты один раз придешь и почувствуешь на себе радость полноценного движения после того, как тебе запретили это движение, то жизнь немножечко воспринимается с более солнечной стороны.
Спасибо. И следующий Виктор, тоже из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. Ну вот я хочу сказать, что мне вот как бы идеологически близко, вот что организм сам должен восстанавливаться, то есть это в принципе устойчивая система, и надо только позволить это сделать. У меня вопрос такой, если можно в двух словах, почему вы придаете большое значение вот дыханию, если это так можно объяснить? И второе, есть ли у вас какие-нибудь, скажем, печатные издания, по которым можно, ну вот для обычных как бы зрителей, слушателей, просто профилактика и, так сказать, продление активного образа жизни? Спасибо.
Спасибо, Виктор. Я достаточно часто публикуюсь в такой газете, как ЗОЖ, «Здоровый образ жизни». И вот в январе вышел вестник моих работ, опубликованных в течение года для людей, не имеющих возможности материальную, социальную, географическую приехать в центр для лечения. И там много таких нормальных, простых советов, которые помогают людям в домашних условиях. На моем сайте, там, www.bubnovsky.ru, вы можете найти все мои труды, которые опубликованы. Но эти книги я не распространяю в обычной сети, они находятся в наших центрах. Таких центров по России уже больше 50. И какой там еще вопрос был?
Это был вопрос о том, как...
Дыхание. Дыхание придает первостепенное значение, так как постановка диафрагмального дыхания, известно, что диафрагма — это основная дыхательная мышца организма человека, улучшающая венозный отток крови, помогающая сердцу, и поэтому правильно поставить выдох, не вдох, выдох, не дыши, не дыхательную гимнастику, именно правильно выдохнуть, это значит расслабить глубокие мышцы и получить возможность сделать движение этих мышц, которые без выдоха они выполнить не способны. И я хочу сказать, что это одно из самых сложных в системе нашей. И первое, с чего мы начинаем, это обучаем его выдоху при движениях еще без тренажеров. Но, кстати, на тренажерах это освоение этого выдоха осуществляется намного проще.
А ваши тренажеры, вы их сами придумывали? Или это, в принципе, только доработанные обычные какие-то?
Нет, есть большая часть обычной силовой линии, которую можно встретить в любом фитнес-зале, но мне тренажеры нужны не для накачки мышц или каких-то там гипертрофий тела, для того, чтобы проработать мышцы, чтобы ее потом растянуть и восстановить сосудистое русло в ней. Но есть специально разработанные тренажеры, которые являются сердцем кинезитерапии. Вот это силовой стретчинг, кто-то называет это уже западной йогой, когда после прохождения тренажеров, да и на тех надо правильно ставить амплитуды движения, силовые растяжки, чтобы не было осевой нагрузки на позвоночник, на суставы, которых нежелательны при болевых синдромах, при грыжах позвоночника. Затем выполняется вот этот силовой стретчинг с помощью нашей...
Именно растягивание.
Растяжка, да. Опять же, здесь дыханием, которое осуществляется через рот. Как можно в двух словах сказать? Когда ты обморозил пальцы, ты не будешь дуть на них со всей силы, ты их обморозишь еще больше. А ты дышишь на них с придыханием, как бы испуская дух. Я всегда говорю, выдыхай, как будто умираешь, испускаешь дух. И тогда дыхание становится релаксационным, расслабляющим эти мышцы. И тогда появляется возможность двигаться. А жизнь есть движение, под лежачий камень вода не течет.
Вы знаете, сразу вспомнилось, как вот эти замечательные китайцы или японцы во всяких фильмах, боевиках с выдохом «хэ»
да,
летят это, куда-то,
ну, в данном случае,
и машут руками и ногами.
Это такое агрессивно-брутальное действие, то есть оно усиливает какой-то удар, концентрацию. В данном случае это усиливает расслабление. Mm-hmm. Как направить? Ведь вся жизнь наша плюс-минус, инь-янь, как говорят на Востоке. И поэтому болезнь, боль есть плюс, и боль есть минус. Тоже можно по-всякому к ней относиться.
И следующий слушатель, это Лариса из Петербурга. Здравствуйте, Лариса, мы вас слушаем.
Мне 67 лет, но 2 года тому назад, я в прошлом спортсменка, 2 года тому назад у меня был компрессионный перелом позвоночника. Меня бытовой вопрос интересует. Какая степень жесткости должна быть постель во время сна? Совсем ли жесткая-жесткая? Или все-таки вот это? И затем в бытовых условиях как немножко вот растягивать, так сказать, вы говорили о растяжении небольшом. Приблизительно 2-3 фразы о упражнении. То ли это просто руки вверх, то ли это наклоны вперед-назад, там, вбок и так далее. Вот каково план. И самое главное, степень жесткости постели во время сна? Ну, это самый простой вопрос.
Ну, это не такой простой вопрос, потому что очень часто при переломах позвоночника и костей таза рекомендуют именно жесткую постель. Я с этим, кстати, не согласен, потому что жесткая постель не способствует, раз же перелом таза, не способствует расслаблению глубоких мышц позвоночника, закрепляет их, и потом кости срастутся, позвонки зарастет, а такая останется жесткость в позвоночнике, что появятся боли. Так вот, все-таки на сегодняшний момент я склонен рекомендовать ортопедические матрасы, где есть пружинная технология, то есть, ну, допустим, матрасы Симонс, ну, я так не могу навскидку сказать, какие, там от 450 до 1000 пружин. И когда человек ложится на такой матрас, он достаточно дорогой, от 17 тысяч рублей до бесконечности, до 90 тысяч. Вот, там в зависимости от материала. Так вот, когда он ложится на матрас, он принимает ту позу, которая ему удобна, и этим самым способствует расслаблению мышц. Я считаю, что лучше не пожалеть денег, как-то купить такой матрас, и эти пружинки способны растягивать позвонки между собой, создавать для них наиболее удобные, комфортные условия. Что касается упражнений на растяжку, ну, сложно мне вам сказать на пальцах, как это сделать. Что можно посоветовать? Ложитесь на спину, ноги согнули в коленях, и они стоят на полу, и взяться руками, закрыть уши и стараться на выдохе приподнимать туловище, стараясь оторвать лопатки от пола, и тем самым будете растягивать весь позвоночник.
Упор, соответственно, на стопы поджатых ног,
да? Ну, да. Ну, как бы сгибая туловище, стараясь локтями тянуться к коленям через боль. Ибо маленькую боль терпи, большую не допускай. Боль – это естественная реакция мышцы в ответ на ее растяжение после того, как она побывала в спазме. И никаких других способов не будет никогда. Растяжение через боль, но на выдохе это помогает снять боль. Если в это время вы положите компресс под спину, хотя 2 года – это уже море времени же, пора забыть про этот компрессионный перелом позвоночника. Он давно уже зарубцевался, закомпенсировался, и эта зона позвоночника стала неподвижной. Никакого ущерба для здоровья эта зона уже не принесет. Но вот мышцы вокруг перелома позвоночника, я думаю, задеревенели. Именно если их потрогать, они будут вызывать болезнь. Поэтому советую, помимо растяжения позвоночника, брать круглую палку, типа гимнастической, и разминать себе мышцы спины, сидя
на
стуле.
То есть просто руками, ну, сидя, ну, как по бы спине
скалкой,
гонять
как
эту скалку, да?
Да, скалкой тесто раскатывают, так и скалкой болезненная эта процедура раскатывать напряженные мышцы, находящиеся в гипертонусе. Это больно, но безопасно.
И следующий слушатель — Надежда Александровна. Надежда Александровна Сарова.
Надежда Аркадьевна.
Надежда Аркадьевна. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хочу поприветствовать вашего гостя. Он абсолютно прав, что гимнастикой можно вылечить все. И до него, или он знает такого Красова Леонида Ильича, который именно при полном разрыве спинного мозга гимнастикой поставил себя на ноги. А может быть, и не знает. Но это абсолютно правильно. Только вот единственное, 2 вопроса. Вы сказали, что вот 5-й павильон, метро Сокольники, а какой-нибудь телефон, какая-нибудь связь, и платно у вас или бесплатно? Потому что вы очень нужны людям. Скажите, пожалуйста.
Сергей Михайлович, телефон?
Телефон 268-95-29. 268-95-29. Клиника частная, она платная, но смею вас уверить, что лечение позвоночника с грыжами позвоночника в 5-6 раз дешевле, чем операция на удаление грыжи позвоночника с получением инвалидности. У нас человек становится боеспособным. И где-то в среднем пожилые люди имеют много льгот по лечению.
Сергей Михайлович, а вот вы не пробовали как-то все-таки продвинуть это в государственную сеть?
Ну, просто методики? Я же заведующий кафедрой Института открытого образования и создал впервые в России школу, где каждый ребенок, приходя в нее, получает собственную программу на тренажерах. Мы за 2 года исправили все осанки, нарушения стопы и прочее в этой школе, в начальной, средней, старшей классе. Это школа 1547 в Марино. Это моя экспериментальная площадка. Сейчас я, конечно, продвигаю ее в правительство уже в ближайшее время Лужков, и, может, даже президент получит записи этих уроков. Но, как ни парадоксально, ни департаменту образования, ни департаменту здравоохранения эта программа не нужна. Они даже пытаются ее как-то закрыть. Но так как уже очень большой резонанс получила, я думаю, что закрыть голос здоровья родителей, которые хотят, чтобы дети были здоровы, получали действительно уроки физического воспитания, невозможно. Эта программа уникальна. Я по первому диплому учитель физкультуры, хотя большим спортом никогда не занимался. Ну да, вы отметили, я спортивный человек. Поэтому те тяжелейшие травмы, которые я лично перенес, мне удалось, так сказать, реанимировать, восстановить, реабилитировать. И сейчас чувствую себя вполне полноценным человеком, несмотря на тяжелые
травмы. Я надеюсь, что все-таки появится какая-то еще и государственная точка, где бы пользовались вашей методикой. А следующий слушатель – это Катерина из Загорска. У нас просто мало времени остается. Но человек из Загорска, давайте ответим. Катерина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я в эфире?
Да-да.
Здравствуйте. Я желаю всем вам основное здоровье. И спасибо, что вы ведете такую нужную нам работу. Вопрос у меня вот какой. Вот скажите, если мне уже много лет, мне 70, и последние 6 лет у меня не стало, у меня трагедия, у меня не стало держать спина. У меня там стрессов очень много, похорон сына. Вот скажите, пожалуйста, если вот к вам прийти, сколько бы это ни стоило, вообще вы поможете? Вот как мне очень понравилось сказать, чтобы правильно эксплуатировать спину, научите профилактике.
Я вспоминаю случай, я был в деревне, и там пришла ко мне местная жительница, 74 года, у нее спина настолько ослабла, что она не могла за козой ухаживать, а коза была основной пропитанием, буквально складывалась пополам. И она пришла ко мне, говорит, помогите, чем можете, иначе мне придется козу отдать, а мне не хочется из деревни уже к дочке в город, мне здесь нравится. И как ни парадоксально, я ей дал там два упражнения, думал, что не будет выполнено, 74 года уже психология другая. Она стала выполнять два упражнения, одно для спины, другое для груди, и я через месяц в деревню приехал, с удивлением увидел, что она бегает за козой с палкой, погоняет ее, и пришла ко мне уже, говорит, помоги, у меня колени болят, что с коленями делать? Я дал еще два упражнения, ну, а так как в деревне там есть роса, там есть сено, труха, там всякие родники, то, конечно, условия деревни помогают восстановить тело намного быстрее, чем в городе, и мне всегда, конечно, удивительно, когда люди приезжают с дач, приезжают с больными спинами, потому что не умеют восстанавливать себя после вот этого садово-огородных работ, хотя для этого требуется буквально несколько минут, но надо знать, что делать.
То есть, Катерина, если вы не сможете приехать, скажем, на прием, да, то Сергей Михайлович говорил о том, что на его сайте, я напоминаю, www.bubnovsky.ru, есть все упражнения, как я понимаю, методички, да, которые он разрабатывал для различных случаев. Там, наверное, можно что-то найти и для,
да,
вот этого, как бы, старческого горба, да?
Да, да, да. Тем более 70 лет это, еще я говорю, 30 лет надо прожить, надо об этом подумать. Но человек, чело, мозг, век 100, мы рассчитаны на 100 лет в среднем.
Ну, ваши слова, да богу, уши. И последний слушатель, которому мы успеем ответить, Александр Иванович из Москвы. Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый день. Поскольку у нас очень мало минут осталось, то я сразу произнесу ключевое слово. Миостения. Стоит ли с этим к вам обращаться?
К сожалению, нет.
Да, Александр Иванович, это не то заболевание, о котором в данном случае идет речь. Вот, еще у нас спрашивали про болезнь Бехтерева и, так сказать...
Коксартроз.
Да, коксартроз.
Болезнь Бехтерева любит воду, любит движение и не любит курение и сухость в теле. Поэтому я разработал специальный комплекс, и они достаточно неплохо живут. Меня даже водитель, в свое время, ну, переживший болезнь Бехтерева, ну, он с ней живет, конечно, вполне в здравии, и болезнь он не скрутила, как она скручивает тех, кто...
Водитель, вы сказали?
Инструктор вождения меня учил вождению при болезни Бехтерева, я помог ему, вот недавно видел его, спустя 15 лет, он все в таком же состоянии, как был, то есть она не прогрессирует, если применять правильно эту систему. Коксартроз — тяжелейшее заболевание, я сам его пережил, и считаю, что оно должно заканчиваться эндопротезом, но если ногу к этой операции не подготовить, и тем более не неправильно реабилитировать после эндопротезирования, тогда операция может закончиться неудачно. А этого все боятся. Вот нам удалось, мне, разработать программу, которая на сегодня является лучшей по реабилитации после эндопротезирования. Позволяет восстановить полноценную жизнь и горные лыжи, и большой теннис, кроме футбола, разве что, там, прыжков.
Я правильно поняла, у вас у самого эндопротез?
Да, да, у меня эндопротез, и вот эта работа...
Я для сведения слушателей, которые не видят нашего гостя, у него совершенно замечательная свобода в движениях. Ни за что бы не сказала, что у вас протез.
Да, мне даже отметили эту работу Министерства здравоохранения. Я был поражен, что они читают научные журналы. Я выступал на конгрессах. И эта работа сейчас достаточно популярна среди хирургов, которые занимаются этими операциями, посылают ко мне на восстановление. Но я считаю, что все-таки к этой операции надо подготовиться. Она счастливая становится операцией, если правильно потом себя восстанавливать. Я хочу сказать, что счастье – это когда ничего не болит. С болью и с костылями я жил 27 лет, больше не хочу. Лучше буду делать упражнения.
Ну, и это замечательно. Действительно, вот, к сожалению, часто бывает так, что люди благополучные вроде бы, да, как-то мало внимания уделяют своему здоровью, мало усилий прикладывают к тому, чтобы правильно профилактировать свои будущие болячки. Ну вот, раз у нас есть такая возможность, вот дайте совет. Как обычным людям, которые, к счастью, не пережили таких страшных потрясений с переломами, но все-таки памятуя, что старость никого не минует, что нужно сделать для того, чтобы максимально долго сохранить подвижность?
Вы знаете, все-таки надо прийти к нашему специалисту, проработать свою личную программу и потом придерживаться всю оставшуюся жизнь, которая требует там 10-20 минут ежедневной профилактики.
Спасибо, Сергей Михайлович. Я благодарю. Я напоминаю, что у нас в эфире был Сергей Михайлович Бубновский, врач-кинезиотерапевт. А сейчас мы должны попрощаться с вами. И я хочу сказать, что в 14 часов будет «Поверх барьеров». И будет там о гуманности общества и художник Виктор Первоваров. Всего доброго. Постарайтесь не болеть.
До свидания.
В пространстве СНГ кто-то стремится навязать России какое-то вязкое соперничество.
Жак Ширак впервые заявил о том, что поддержит в ходе президентских выборов Николя Саркози.
Как говорят у нас в Киргизии, в результате терпения получается чистое золото.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждому перебежчику правящей партии регионов обещают до 7 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов. У микрофона